В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Я напомню, что президент России Владимир Путин на этой неделе внес в Госдуму новый пакет поправок к Конституции ко второму чтению. Путин должен встретиться с руководителями фракции Думы в четверг. А закон этот теперь называется сложно. О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Ну вот мы сегодня и поговорим, к чему ведет это совершенствование в условиях ухудшающейся ситуации в мировой экономике. У нас сегодня в студии Михаил Касьянов, в прошлом глава правительства России, ныне председатель партии Народной Свободы. Добрый вечер, Михаил Михайлович. И я думаю, что к нам еще присоединится известный российский юрист Тамара Марщукова, которая была заместителем председателя Конституционного суда. Но мы начнем все-таки с поправок. Михаил Михайлович, что же делать-то такое? Такое ощущение, что Конституцию усердно насыщают какими-то удивительными вещами. Тут и Бог, и государствообразующий народ, и разные популистские такие обещания там про МРОТ. И, в общем, мне вот это все видится таким улучшенным вариантом, знаете, такая версия лайт программы КПСС. Как вы это видите?
Ну, надо сказать, что поправки еще не опубликованы. Поправки к поправкам. Да, 2 числа объявили, это 2 числа был предельный срок подачи поправок ко второму чтению. И президент, как дисциплинированный участник процесса, видимо, именно об этом объявили, что 2 числа он также подал свои поправки к своим поправкам. Но они официально не опубликованы. Есть какие-то слухи о том, что вот упоминается...
Даже теперь, копии такие.
Да, упоминается Бог, упоминается правопреемство к Советскому Союзу и другие какие-то вещи, значит, в том числе там по государствообразующая нация и так далее. Много разных вещей. Но хочу сказать важную, на мой взгляд, аспект, самый важный аспект. Для чего все это вносится?
Вот.
Никто, ни президент, ни члены его команды не поясняет гражданам, в чем срочность. Почему так нужно быстро и очень, так скажешь так, с акцентом на публичную, на сильную дискуссию вносить поправки? Суть поправок, да, 22 их было изначально, суть их была очень простая. 20 поправок – это про президентскую власть, про ее усиление, про расширение полномочий президента. И 2 поправки социальные, которые, по мнению автора, по мнению Путина, вероятно, должны были сподвигнуть граждан радоваться тому, что поправки эти будут, значит, и жизнь станет лучше. На самом деле, это, конечно, профанация полная. Никак эти поправки не улучшат жизнь граждан. Одна из них – это про индексацию пенсий. После нашей критики, я вижу теперь, вот 2 марта Путин все-таки внес поправку в свою поправку про индексацию пенсий. Теперь это регулярно записано, что это будет раз в год. До этого было просто регулярно. Значит, можно раз в 3 года, можно раз в 5, можно раз в 10 лет. Теперь это новая поправка, что это регулярно. Регулярность пенсии индексации будет раз в год. Но ничто не мешает власти сегодня делать эту индексацию. И время
от закон времени, есть, да?
Время от времени это проводит. Правда, было 2 года назад индексация была пропущена. Более того, через год еще был удлинен срок выхода на пенсию.
Но и работающих не касается.
Да, да, да. Поэтому значит, эта поправка не несет никакого социального улучшения, не несет улучшения жизни граждан. Вторая – это про что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума. Тоже профанация по той простой причине, что минимальный размер оплаты труда это такая производная, которая устанавливается в законе, это уже есть, в Трудовом кодексе прописано, устанавливается правительством. И это делается регулярно, каждый год это устанавливается, и действительно, это все время выше прожиточного минимума, по той простой причине, что прожиточный минимум устанавливается также правительством. А более того, недавно даже скорректировали данные последнего квартала прошлого года, для того, чтобы разрыв, скажем так, или МРОТ превысил, так сказать, на большую величину минимальный прожиточный минимум, значит, уровень прожиточного минимума. Поэтому это все такое имитация какого-то заботы о гражданах. Но, конечно, граждане это не понимают. И я вижу, что есть полная растерянность, и поэтому вижу, что сегодня в поправкам к своим поправкам Путин уже вносит новые какие-то, вбрасывает вещи, такие как упоминание Бога, упоминание Советского Союза, упоминание о незыблемости границ и разные-разные другие вещи, которые не несут никакой нагрузки. Ничего они не улучшат, ничего они не прибавят. Вообще просто, я скажу так, это просто замусоривание основного закона.
Михаил Михайлович, так все-таки о чем заботится, собственно, сам Путин и его группа? Вот они-то что добиваются этими поправками?
Ну, 20 поправок внесено, они, скажем так, две вещи. Там есть одна, связанная с исполнительной властью, а именно, что де-факто, внося эти изменения, забирая полномочия у правительства, Путин станет по Конституции главой исполнительной власти. Сегодня, я напомню, что президент не является главой исполнительной власти. Президент является гарантом Конституции и главнокомандующим. Исполнительная власть осуществляется правительством. Премьер-министр – глава исполнительной власти. Путин теперь в Конституции записывает, что он будет определять, чем занимается он, президент, и чем занимается правительство во главе с премьер-министром. И уже прописывает, что, например, половина правительства, так называемый силовой блок, будет уже не подчиняться премьеру, а будет подчиняться только президенту. И назначаться будет только с его подачи через консультации в Совете Федерации. Это означает, что все основная функция правительства, как формирование, исполнение, проведение политики, всей политики, которая прописана в законе о правительстве, теперь будет минимизирована. Де-факто президент, не записывая это, в его поправках, может быть, сейчас добавят еще, станет главой исполнительной власти. Это меняет конституционную роль президента. Вообще, это означает, что Конституционный суд, я уверен, что судьи, имея такие поправки, в скором времени смогут протрактовать, что это другая должность, вообще не связана с предыдущей, и поэтому любой человек, включая Путина, может вновь занимать должность президента еще один или там два срока.
То есть такая двухходовочка, да?
Двухходовочка. Поэтому делается все под себя, скажем так. Более того, поправки, которые внесены Путиным, они вступят в силу по его публичному утверждению сразу же после так называемого голосования.
А избирать его с другими полномочиями?
И он клялся на той Конституции охранять ту Конституцию с другими полномочиями. А теперь он сам меняет под себя и сам, значит, будет уже пользоваться расширенными полномочиями.
То есть это переворот фактически?
Фактически это обман граждан. Это нарушение клятвы, это обман граждан. Ну, есть там много еще других вопросов, связанных с судьями. Например, что теперь Путин вместо судейского сообщества хочет сам определять, не только назначать судьи, но и определять, кто из них будет председателем, кто из них будет заместителем.
А кто никем не будет.
Верховного суда или Конституционного. Да, и может также увольнять. По совокупности факторов, которые смогут сложиться, которые, по мнению Путина, создадут ситуацию, что судья не может более исполнять своих полномочий. То есть судья, принимая решение сегодня, думает, а завтра возникли такие обстоятельства, которые Путин сочтет совокупностью факторов, которые не позволят исполнять судье эти полномочия. Поэтому такое подминание или еще большее встраивание в вертикаль судебной части. Есть еще про местное самоуправление важная часть.
Вертикаль его.
Местное самоуправление теперь, да, это будет частью так называемой публичной власти, но никто не знает, что такое публичная власть, такого понятия в наших законах не введено, но это означает, если это часть уже какой-то власти, значит, уже встраивание в государственное. Более того, там была поправка, не знаю, будет она сейчас на самом деле или нет, мы не знаем, что на самом деле будет 10 числа во втором чтении, что будет принято, но там есть поправка, которая напрямую, по крайней мере, она была рекомендована комитетом в Госдуме, что государственные органы участвуют в формировании органов местного самоуправления. Если это будет так, то это вообще прямое нарушение основ конституционного строя. Это означает, что это просто узурпация власти просто в открытую, значит, не моргая, что называется. Это ужаснейшая вещь. Конституция даровала гражданам право на местное самоуправление, а теперь Путин, гарант Конституции, это право хочет украсть. Если так, конечно, это будет. Но, по крайней мере, после консультации этой рабочей группы, с которой Путин руководил, этой рабочей группы, комитет рекомендовал это внести. Не знаю, как сейчас это будет в втором чтении. Может быть, уже изменят, так как сейчас изменили про индексацию пенсии. Может, здесь что-то поменяют.
Ну, давайте мы Тамару Георгиевну Марчакову пригласим к нам в эфир, как юридического консультанта и правового. Я вас рад слышать. Тамара Георгиевна, хотел бы вас, во-первых, спросить, как сочетаются Бог и светское государство?
Знаете, это надо смотреть, конечно, на конкретную форму нормативного закрепления в Конституции. Я сказала о нормативного закрепления и сама сразу себя на этом поймала, потому что законодательное закрепление влияния церкви, ну, мы подозреваем, что все-таки фигура Бога, она на земле действует через церковь, да, или хотя бы служит проводником каких-то идей важных религиозных. Вот законодательное закрепление идеи влияния церкви на власть, на реальные политические и правовые процессы в стране всегда считалось признаком клерикализма. Остается вопрос какой? А является ли провозглашенная формула, связанная с упоминанием веры в Бога в Конституции, законодательным закреплением? Потому что она записана в такой странной формулировке, которая звучит как что? Мы сохраняем память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Вот является ли это формулой законодательного закрепления? Или это такая формула воспоминания, я бы сказала, и уважения тем самым к памяти тех, кто предшествовал нашей нынешней жизни в нашей стране? Я затрудняюсь ответить. Я бы, конечно, согласилась лучше с тем, чтобы не рассматривать это как нормативное закрепление какого-то влияния вероисповедания людей, потому что, на самом деле, если это иначе, тогда это очень сильно противоречило бы тому, что записано в основах конституционного строя и правах и свободах граждан, в первых двух главах неизменяемых Конституции Российской Федерации, потому что там провозглашается плюрализм, в том числе в сфере вероисповедания, мировоззрения и так далее. А здесь тогда придется решать еще и путем толкования, если вдруг кто-то этим заинтересуется, что это значит, вот, сохраняя идеалы, переданные нам предками, и веру в Бога. Предки нам передали какую веру, какую именно ипостась из всех возможных вероисповеданий. Ну, в этой формуле больше не определенности, чем определенности.
Хорошо, и вот еще один вопрос, собственно, о чем говорил Михаил Михайлович Касьянов. Страдает ли вообще разделение властей? Ну, например, вот судебная власть, она при непринятии таких поправок фактически встраивается в президентскую вертикаль и становится частью исполнительной власти?
Ну, знаете, это такая формулировка, она и не очень точная, но она, наверное, и не претендует на точность, то, что вы произнесли, что она встраивается в исполнительную власть. Просто мы рассматривали всегда судебную власть как третью власть, самостоятельно и независимо осуществляющую свои функции. А функция у судебной власти одна – это правосудие, это ее монопольная область. Конечно, самостоятельность судебной власти и ее независимость поправками о том, что президент и предлагает назначать судей, и предлагает их снять Совету Федерации, существенно подрывается, просто, я бы сказала, даже практически уничтожается. Это не превращает суд в орган исполнительной власти, но превращает суд, наверное, в зависимый орган в системе властей. И это существенно расходится с его нормальным положением в понимании конституционализма в современном обществе. Это, конечно, надо подчеркнуть, но нужно вспомнить на это, почему-то общество так не прореагировало, как сейчас, на эту новацию о том, что президент предлагает судей лишить их должности. С 2010 года у нас существует процедура, согласно которой именно Совету Федерации принадлежит полномочия, правда, оно касалось только судей Конституционного суда и никогда не было использовано. Совет Федерации в 2010 году уже был наделен полномочием удалять судью с должности, в том числе ввиду именно совершения таких проступков, о которых сегодня уже в эфире упоминалось, совершенно неопределенные основания для лишения судьи статуса. Это совершение чего-то несовместимого с авторитетом судебной власти. Никто не прореагировал, я понимаю, это касалось только узкого круга судей Конституционного суда, но эрозия началась с этого момента. Ну почему бы точно так же не убирать судей Верховного суда и судей других федеральных судов, а эта поправка касается большого числа судей, она распространяется на судей всех вновь образованных судов, территориальная компетенция которых не связана с территории субъектов федерации, то есть надрегиональные судебные инстанции, апелляционный суд и апелляционные суды, и 5 кассационные суды, это новое наше образование, их 9. Все точно так же, как судьи Конституционного суда и судьи Верховного суда, могут быть свергнуты, так сказать, со своих судейских кресел по предложению президента Советом Федерации, который их назначил. Но это, я бы сказала, политика просто работодателя. Ясно, что это не связано никак, ничем абсолютно с требованиями к независимому и самостоятельному суду.
Еще один вопрос. Ваш коллега Сергей Шахрай сегодня выступил с очень большим комментарием на «Эхе Москвы» на сайте, где он предупреждает, как один из авторов Конституции, видимо, что поправки создают условия для разбалансирования системы власти. Ну, вообще, там, сравнивает это даже с запущенный процесс с перестройкой Горбачева. В общем, слегка пугает власть. А что вы думаете вот об этой угрозе?
Знаете, я не совсем понимаю, я не могу толковать это. Сергей Михайлович может иметь какое-то содержание в виду, когда он так определяет ситуацию. Я бы просто сказала иначе, в более ясных выражениях. Я не знаю, что имеется в виду под разбалансировкой. Но я понимаю, что разделение властей как принцип, предполагающий самостоятельность органов каждой из ветвей власти, конечно, размывается. Никакого разделения властей нет. Смешение функций, об этом уже говорилось, и президентских, и правительственных, оно налицо. Более того, я бы сказала, что никак не исполняется в данном тексте поправок идея, заявленная в их обосновании самим президентом, потому что он говорил это, и председатель Государственной Думы это подтверждал, что поправки направлены на усиление роли парламента. Усиление роли парламента не видно в них, и не видно усиления роли исполнительной власти тоже, если не считать, что президент сам будет ее частью. Я-то думаю, что он будет не просто ее частью, а в определенной степени фигуры, которая в любой момент может заменить исполнительную власть во всех ее функциях практически. Это такой вот высокого уровня дублер, что ли, правительство. Правительство с этой точки зрения превращается, я бы сказала, в такой орган некоторой самодеятельности общественной, который может существовать и всегда в истории нашей существовал в разных органах государственной власти. Ему поручаются такие вещи, как обычно поручаются институтам гражданского общества. А парламент же тоже не получает никаких дополнительных функций, хотя было заявлено, что он их получает. Парламент становится, и вот это очевидно, в определенной степени консультативным органом при президенте. Точно так же консультативным органом при президенте становится и Совет Федерации, потому что они ему что-то предлагают, он может не соглашаться, они могут принимать решения, он может эти решения потом своим собственным, единоличным, властным актом устранить. Вот и все. Именно так происходит с назначением судей, с назначением прокуроров, с назначением министров в правительстве. Потому что если они назначаются по чьей-то рекомендации, то убрать их президент может даже в той части, которая ему непосредственно не надлежит осуществлять руководство, убрать он их может самостоятельно, ни с кем не считает.
Да, Михаил Михайлович, так что, получается, в России, вот нам объяснила замечательный юрист Тамара Морщакова, фактически вводится самодержавие. Да?
Ну, де-факто так, но самодержавие, так сказать, если мы говорим про царское самодержавие, это, так сказать, по наследству передача полномочий или властных полномочий.
Так, может быть, в перспективе и по наследству
пока мы не слышим намека такого нет, но то, что Тамара Георгиевна очень правильно подчеркнула, о чем я вначале тоже сказал, что часть полномочий правительства забирается, Путин забирает их себе, и фактически, де-факто, премьер-министр становится заместителем главы исполнительной власти по вопросам социально-экономической политики. Поэтому, скажем так...
То есть это не самостоятельный институт?
Это не самостоятельный институт. Это будет часть, скажем, президентской власти. Президент, например, будет главой исполнительной власти. Ну, поскольку основные силовые министерства, все силовые, не основные, а все. Там, где есть пистолет или ружье, вот даже посмотрите на все, даже МЧС, даже Минюст. Почему Минюст, казалось бы? Потому что в Минюсте есть ФСИН. Там есть пистолеты. Все, где есть пистолеты, все органы подчиняются президенту. Нет ни одного, который подчиняется правительству. Поэтому это такое структурирование. А вот с социально-экономическими вопросами, которые граждан волнуют, вы, правительство, давайте отвечайте, и я вас буду снимать, регулярно назначать, для того, чтобы люди видели, что это, как называется, карась в труду, чтобы не спал. Вот, поэтому, да, действительно, есть, ну, я называю это просто узурпация. А когда еще я добавляю сюда местное самоуправление, я, может быть, немножко с перебором это читаю, как акцентирую это дело, что подминается самостоятельность местного самоуправления, которые не являются частью государственной власти, то это полная узурпация власти. Это встраивание и местного самоуправления в вертикаль, наряду с судебной властью, которая больше не будет самостоятельной.
Хорошо, про процесс, собственно, принятия всего этого дела, там опять добавилось новенькое, кроме вот там стандартного, то, что записано в Конституции, что эти поправки должны одобрить там такая-то часть Думы, Совета Федерации, субъекты Федерации, и в автоматическом режиме подписать президент. Теперь там в качестве действующего, так сказать, актера появляется Конституционный суд неожиданно, и еще, собственно, вот это вот непонятное голосование. А с вашей точки зрения, Михаил Михайлович, это зачем?
Ну, первое, что голосование это неконституционное, и до сих пор никакого закона нет, который могло бы сказать, что есть такая форма одобрения.
Они вот туда и всунут в этот закон.
Всенародное голосование один раз обозначается в Конституции, но оно говорится о новой Конституции, когда она полностью заново рассматривается в Конституционном собрании.
А это всероссийское голосование.
Об отношении к действующей Конституции, там нет такой формы, что через всероссийское голосование вносятся поправки. Но если мы затрагиваем местное самоуправление, то это первая глава Конституции, это основа конституционного строя, то это может быть только через Конституционное собрание. Конституционного собрания нет и закона о его созове нет. Это означает, что принять поправки эти невозможно вообще.
А их впишут, они будут противоречить одни другим.
Да, части. Да, да. Сегодня Зюганов сказал, что в ближайшее время не внесут закон о Конституционном собрании, но я думаю, что уже Путин не поведется, но посмотрим, как завтра он, наверное, Зюганов на встрече с Путиным это скажет, наверное, потому что он видит сам, что это есть пробел, существует. Для того, чтобы менять Конституцию таким образом, существует пробел в системе принятия таких поправок. Но почему Путин придумал теперь через Конституционный суд? Потому что он из КГБ. А в КГБ никогда не берут на себя ответственность. Он хочет, чтобы сначала все взяли ответственность за все, а он просто потом подпишет. Он манипулирует всеми, заставляет всех это все сделать. Все возьмут на себя ответственность, включая Конституционный суд, который скажет, да, это все правильно, да, это все соответствует нынешней Конституции, так можно сделать. И потом Путин подпишет.
Хорошо, давайте Тамару Георгиевну тоже послушаем. Здесь важный момент. Действительно втягивают действующий Конституционный суд в эту историю. Я, правда, понял так, что его втягивают уже после подписи президента. Он должен проверить, значит, а потом... Как бы сказать, можно ли проводить вот это так называемое голосование, которое, как я понимаю, с юридической точки зрения, не должно вообще мешать процессу принятия Конституции. Что бы там ни наголосовали, президент после решения там, двух палат и субъекта федерации вообще должен автоматически подписать. Но, может быть, я не прав, что вы скажете, Тамара Георгиевна?
Нет, это действительно так. Президент после того, как Конституция одобрена уже двумя третями субъектов федерации через законодательные представительные органы, уже не имеет никакого другого выхода. Поправки должны вступить в силу. Значит, тогда действительно совершенно становится ясным, что объявленное, я это подчеркну, общероссийское, не всенародное, чтобы не путать с референдумом голосования, общероссийское голосование, оно не имеет роли такого непосредственного выражения воли народа, которому была бы придана юридическая сила. Юридическая сила ему никак не может быть придана, потому что для того, чтобы придать юридическую силу решению, принятому действительно в процедуре всенародного голосования, то есть на референдуме, действует специальный закон об этом, выдвигающий требования к проведению референдума, формулированию вопросов на референдуме. То, что на общероссийское голосование будет выноситься в целом весь текст поправок, этот акт говорит сам за себя. В такой процедуре никто из голосующих не может реально и свободно сформировать свое волеизъявление. Я с одной поправкой согласна, с другой нет, но от меня требуется одобрить или не одобрить в целом. Это такой акт, который не может получить юридическую силу, именно потому что он не выявляет волю народа. Ни в отдельной персональной акции голосования, ни в общем массиве подсчитанных голосов воля народа по отношению ко всем поправкам не выражается. А к чему она выражается? Да, она, очевидно, должна выражаться, как я себе формулирую, по отношению к вопросу о том, продолжает ли народ приветствовать свою власть. Ну, если упрощать или, наоборот, делать более прозаическим это выражение, юридизированным, надо ответить на вопрос путем этого голосования, доверяет ли народ дальнейшему осуществлению высшей власти в стране на основании этих поправок. Ну и это не будет иметь никакого значения, потому что если вопрос, вынесенный о доверии кому-то из высших эшелонов власти на референдуме, может иметь юридическое значение, то здесь он и здесь не может иметь в этом вопросе юридического значения. Это вот такая потребность получить очередное подтверждение от народа в доверии.
Хорошо, и последний вопрос, Тамара Георгиевна. А вот все-таки легитимность этого всего дела, оно дополнением вот этими новыми правилами, участие Конституционного суда, вот это голосование, ставится ли под вопрос, собственно, это подрывает легитимность принятых решений? В дальнейшем кто-то может оспаривать их, опираясь на то, что процедура была не такой, как записана в Конституции?
Если это был вопрос мне, я его не слышала в первой части.
Вот подрывается ли легитимность принятия поправок тем, что они проводятся по иной процедуре?
То есть, если мы с вами встаем на позиции определенного такого чистого юридического подхода, Конституция не знает других форм внесение изменений, кроме тех, которые она сама провозгласила в главе 9. Я, конечно, совершенно не могу согласиться с высказываниями на тот счет, что нужно скорее нам собирать Конституционное собрание и нужно скорее принимать закон о Конституционном собрании, потому что сам текст Конституции предусматривает в действующей редакции, что Конституционное собрание может быть востребовано только тогда, когда ставится вопрос парламентом о необходимости изменений в главах 1 и 2 Конституции. Сейчас же, наоборот, все время прокламируется, буквально манифестируется нежелание менять 1, 2 и 9 главу Конституции. И тогда нет у законодателя никакого основания ни принимать закон о Конституционном собрании, ни тем более созывать его. Ну, можно сказать, конечно, пусть будет на всякий случай, и пусть в закромах лежит, если потребуется менять 1 и 2 главы Конституции. Но их можно менять тоже с помощью решения о вынесении на референдум, нового проекта, который будет приниматься в этих случаях в Конституционном собрании. Фактически Конституционное собрание – это тот орган, который должен создаваться ad hoc, то есть применительно к конкретно возникшей ситуации. Потому что иначе вся конституционная стабильность просто будет постоянно под угрозой. И в этом плане то, что часто на широком обсуждении Конституции, ее значение, ее норм называется пробелом, не может считаться пробелом. Это умышленная, специальная регламентация, предложенная конституционным законодателем в том уже далеком 93-м году, которая должна была обеспечивать и обеспечивает до сих пор жесткость нашей Конституции.
Спасибо. Тамара Морщакова была с нами, известный юрист, профессор, зампредседателя Конституционного суда в прошлом. Вопрос Михаила Касьянова. И что делать? Вот нам юрист объяснил, что, в общем, все, мягко говоря, выглядит не очень правовым образом. То есть просто-напросто такое вот политическое жульничество, что ли, если так мягко назвать его.
Так есть.
Что вы собираетесь с этим делать?
Так и есть. Я очень удовлетворен тем, что такой уважаемый юрист, как Тамара Георгиевна Морщакова, подтверждает наши опасения. Когда я говорил о Конституционном собрании, значит, я имел в виду, конечно, я усматриваю в поправках о местном самоуправлении нарушение первой главы. Поэтому это ведет как раз к 9 главе Конституции. Открываем ее, там есть про Конституционное собрание. Поскольку встраивание в государственную вертикаль власти местного самоуправления есть нарушение первой главы. Поэтому это мы как бы обсуждаем все нюансы, все озабоченности Конституции.
Хорошо, а вот этот плебисцит голосования, что с ним делать политической партии, политическим силам, которые, так сказать, не одобряют?
Давайте посмотрим, на что даже похож это всероссийское голосование. На референдум не похоже вообще. Там, как минимум, в референдуме там есть то, что нам только что пояснили, нужно отдельно формулировать вопросы.
Ну, там ей можно за и против.
Да, в референдуме есть явка обязательная, 50% от всех избирателей страны. Сейчас, сегодня специально это не делается, для того, чтобы понятно, что явки такой не будет. Опросы показывают, что явка там где-то 25% будет. Люди не понимают, зачем их толкают на избирательные участки и голосовать, значит, их заманивают праздником и разными вот там вещами про семью, про наследие, так сказать, государственное, скажем так, как там сформулировано, государственное наследие. Имея в виду, я когда прочитал это дело, я вижу, что фактически в этом пункте говорится о том, что это зона влияния, политического влияния Российской Федерации, то есть территория бывшей Российской империи, поскольку там говорится...
До Советского Союза.
Там говорится государство на российского государства в этой поправке, которая вновь внесена, если она внесена, потому что она публично, официально не опубликована, то это означает, что, значит, нынешняя власть претендует объяснять гражданам, что они имеют право на политическое и всякое другое влияние на все территории бывшей Российской империи, российского государства. Российское государство максимального размера была Российская империя, включая Польшу, включая Финляндию. Поэтому это такое обоснование. И когда еще речь идет о том, что мы претендуем на активы за пределами Российской Федерации, это означает, что все договоренности, которые были в 91-93 году после распада Советского Союза между республиками, которые входили в Союз, эти все договоренности обнуляются. Значит, Россия может сегодня требовать активов, которые принадлежали Советскому Союзу, которые находятся теперь на территории не Российской Федерации. Это означает все здания, сооружения и другие вещи, которые находятся на территории Украины, Белоруссии, Грузии и так далее, под них можно поставить вопрос, потому что в Конституции будет записано, а мы на эти активы претендуем. Но есть соглашения же, ранее подписанные, о том, что все, что принадлежало Советскому Союзу на тех территориях, теперь становится имуществом тех государств.
А приоритет международных договоров тоже хотят, вот видите, как-то там снять.
Поэтому это все мутно. Это все мутно, значит, это, так сказать, такое подтравливание или такое поощрение.
Весь этот мутный пакет существует, да, и существует процедура, на которую зовут граждан через месяц, значит, в день рождения Владимира Ильича Ленина к 150-летию подарок сделать, значит, ему. Вот прийти. А что вы скажете?
Нет, ну, смотрите, до сегодняшнего дня это не только неконституционное мероприятие, но и незаконное. Как оно будет проводиться? Есть проект закона, в котором Путин представил, в котором написано «вынести на всероссийское голосование».
А есть еще указ Центризбиркома организовать.
Это вообще организация, которая не имеет никакого отношения к принципиальным государственным решениям. Она может только исполнять то, что будет записано в законе. Это вообще орган такой, который исполняет.
Вот ему указом и приказывают. Вот.
Еще даже указа нет. Этот указ будет незаконен, неконституционен. Сегодня должен быть закон специальный.
Примут они этот закон, хорошо.
Тогда он будет будет закон, который будет не укладываться в Конституцию. Мы только что это дискутировали и понимаем, что в Конституции, в 9 главе, только есть те формы, которые прописаны там. Только через эти формы.
Я все понимаю. Вот они действуют по своему сценарию, означает, по своему плану.
Означает, голосуют. Это незаконное мероприятие, куда нас зовут незаконным образом, помочь Путину одобрить эти поправки. И потом сказать, что это народ одобрил. Не Путин сделал под себя, узурпировал власть и усилил свои полномочия нынешнего действующего президента. И более того, создал должность, которую он может занимать всегда. Но еще это будет сказано, что это народ попросил так сделать. Поэтому это профанация. Это незаконное мероприятие. И, конечно, ну, честный гражданин, ответственный человек не может участвовать в таком фарсе. А что нужно сегодня власти, мы видим. Везде только явка, 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 явка. Говорят, на предприятиях откроем. Будет неограниченное досрочное голосование. Неограниченное голосование на дому. Даже 4 дня можно голосовать.
А если не ходить, нарисуют 99% за. А так
только
будет 70%.
Они и так нарисуют.
Или там 60%.
Нарисуют,
опросы-то такие,
нарисуют,
что 25-10. Смотрите. И 40% не знают, за или против.
Михаил, нарисуют в любом случае. Вы что, верите, что как-то по-другому это нарисуют? Они сейчас уже демонстрируют то, что как это будет, будет нарисовано. И вот этими вещами, которые просто дискредитируют вообще саму процедуру голосования, уже сейчас говорят о том, что, знаете, это будет такое мероприятие, ну это как будет там социологический опрос. Даже по телефону позвони, вам скажут, ну да,
ну через госуслуги есть идея вот, дать разрешить голосовать.
Следующий шаг, по телефону позвоню вам и спросим. Вы за? За. Все, одобрили.
Это было бы честнее.
Это было бы честнее,
да. И денег столько не надо, опять же.
Просто смешно и горько. Профанация такая, что, ну, знаете, никаких рамок нет уже. Хамство такое государственное, что просто необъяснимая уже вещь.
Хорошо. Ну вот люди у нас удивляются, надо сказать, некоторым новациям, действительно. Мы их все-таки решили спросить. А как они относятся к Богу в Конституции?
Нужен ли Бог в Конституции?
При чем здесь Бог? Нет, не нужен, конечно.
Ну, это абсолютно разные вещи. Как можно Бога в Конституцию вписать? Одно дело вера, а другое дело все-таки права и обязанности.
Трудно так сказать. Бог вообще каждому человеку нужен памятью своей, в своем осмыслении. А насчет того, как Конституции, ну, может быть, нужен.
Абсолютно нет, конечно.
На сегодняшний день на стране, если, как они хотят, закон ввести внутренние над внешними, я думаю, что коррупция и произвол еще больше будет в стране.
В качестве эксперимента можно попробовать. Может быть, к чему-то это и приведет. Но насильно мил не будешь.
У нас религия отделена от государства. Для этого есть Кирилл, митрополит. Вот пусть он и проповедует. А Конституция – это организация государства, правильно?
На мой взгляд, абсолютно нет, потому что это ставит атеистов в неравное положение. Во-вторых, потому что наша страна многоконфессиональна. Ну и в-третьих, не надо много разных подробностей Конституции. Она должна читаться как ясный документ с четкими позициями.
Ну вот такие мнения на московских улицах. У нас в Твиттере в сумме 14% проголосовало за Бога в Конституции, и большая часть, естественно, 86% в разных вариантах против. И вопрос Михаилу Касьяну. Михаил Михайлович, а может они просто грубо ошибаются? Вот они начали, я имею в виду российские власти, ну как-то дразнить народ. Вот какие-то, я извиняюсь, глупости им предлагать людям. И люди тоже удивляются, зачем их потащат на эти участки. Может быть, в конце концов, это и начнет провоцировать какой-то, ну я не знаю, даже политический кризис. В конце концов, впереди там выборы будут в Думу. Вот выборы в Московскую Думу прошли, мягко говоря, нестандартно, с протестами. Теперь снова какая-то такая странная ситуация. Вот что власти не сиделось тихо, а она решила разбудить лихо, как говорится.
Еще раз, Михаил, возвращаемся к началу. Значит, Путин внес поправки, 22 поправки. 20 про узурпацию власти, а 2 про социальные вещи. Да. Эти две, приманка, морковка социальная, не работает. Люди не понимают или понимают, что это ничего им не дает. Поэтому до 22 апреля еще время много. Нужно, чтобы люди обсуждали это, все это дело. И какой-то возбудить интерес к этому. И поэтому провокационные вещи, как в том числе упоминание Бога и другие, там много про семью и так далее, они про границу, там, про то, про сё и так далее. Это все
про историю, да?
Да. Поэтому люди это не просто ошибаются, они делают преднамеренно для того, вопрос, чтобы, да? Для того, чтобы ничего не обещать существенного, не того, чтобы не дать денег людям, что люди хотят от них деньги, или не забирать от нас деньги, или дайте нам денег. А для того, чтобы этого не делать, потому что это важные, ответственные вещи, вбрасывается всякая такая вещь, которая, ну, я говорю, замусоривает пространство, и людей уводят от главного мысли, которая, главной цели, узурпация власти. То, что мы сейчас детально разобрали вместе с Тамарой Морщаковой.
А вот экономическая ситуация сейчас, коронавирус, падение там, цен на нефть и все прочее, что происходит в мире, это что, такое вот удобное время, чтобы закреплять самодержавие?
Вот это как раз неудобное время. Путин спешит, теперь он понимает, что есть опасности большие, включая проблемы с коронавирусом и замедлением экономики, и в России в том числе, и падением цен на нефть. И недавно он где-то сказал в каком-то интервью, Путин сказал о том, что да, мы от нефти сильно зависим, но мы боремся с этим. Мы зависим,
20 лет
мы зависим больше, чем 20 лет назад. При мне мы снизили зависимость от экспорта нефти и газа. Сегодня она увеличилась больше 50% доходов бюджета. Это экспорт нефти и газа. Это большая зависимость. И страна сидит, ну, то, что раньше называлось всегда, сейчас уже это меньше, на нефтяной игре. Это так. Это так. И поэтому цена на нефть определяет в том числе и стабильность, которую Путин говорит. Стабильность – это будущее, а застой – это прошлое. У нас застой. Более того, у нас негативные вещи. У нас мы идем в прошлое большими темпами. И те поправки, которые сейчас вносятся, это вот идеологические бала-бала-бала, ничего не значащие юридические формулы, а значащие просто как такое описание чего-то. Это фактически Путин описывает свое мировоззрение. Но мировоззрение, оно немножко не совсем современное мировоззрение. Вот так человек мыслит, вот так вот про Бога, так про пространство, где наследие Советского Союза.
А можно мы сейчас еще процитируем человека, как он мыслит по поводу коронавируса и народных дискуссий на эту тему?
В последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности.
Значит, что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда цель. Таких вбросов понятно, посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны.
Вот я подозреваю, что если даже эпидемия начнется, то до 22 апреля в России никто об этом не узнает. Так и будут рассказывать там про одного заболевшего или там нескольких китайцев, которые уже выехали. В общем.
Но вы же слышите формулу. Что говорит
гадят.
Президент? ФСБ докладывает. ФСБ докладывает, значит, это истина. Все. Больше уже даже не может даже каких-то обсуждений быть. ФСБ докладывает, что все из-за рубежа. А сегодня я сейчас вот по какому-то радио было сказано, что ФСБ докладывает, что это из-за рубежа, из ближнего зарубежья. Угу. Намеки уже вот на вмешательство вот соседних стран в наши вот внутренние дела и попытка, значит, разболтать ситуацию, расшатать, значит, да. Это же мы понимаем формулы, как все это работает. И это еще подтверждает вот это мировоззрение и ощущение вот этой вот квазистабильности, которой уже давно нет.
А что же все-таки будет власть делать? Ну, правительство сменилось, даже если оно будет по новым правилам довольно слабое, вот как вы сказали, как такой подотдел в администрации президента, тем не менее им надо там что-то реализовывать, эти национальные проекты осуществлять, социальные выплаты обещаны, там, материнский капитал, то все пятое, десятое, а цены на нефть, мягко говоря, не растут действительно. Ну, Путин говорит, что там они, из-за этого реальные доходы снижаются, что, конечно, звучит очень странно, потому что цены на бензин, например, не снижаются, когда падают цены на нефть в России, к примеру. Да. Да?
В других странах снижаются.
А в других снижаются. Да. То есть есть какой-то баланс, а здесь, наоборот, налогов все больше берут. Ну, в общем, что будет происходить вот с российской экономикой в этой ситуации? Надо же будет чем-то все-таки людям заплатить за Конституцию.
Нет, экономика в застое, поэтому никаких шансов у этой власти вывести страну на траекторию роста, просто них не существует. Это можно отдельно мы можем говорить, значит, какие там причины экономического роста. Нет инвестиций, нет спроса и так далее, и так далее. Вопрос в другом, что, значит, никакие нацпроекты, а нацпроект – это попытка точечным способом через государственные средства, государственные инвестиции, попытка оживить экономику. Но поскольку вся экономика уже разрушена и построена под госкорпорации, никакой конкуренции в стране нет, госкорпорации не могут конкурировать внутри себя, предприятия внутри госкорпорации. Поэтому вопрос нацпроектов – это такое заблуждение. Есть, конечно, такая теория, в основном у левосмотрящих, так сказать, экономистов, что вот какими-то точечными вливаниями через государственные средства можно как-то это оживить. Какие-то примеры, вот они там, локомотивы роста и так далее, и так далее. Уже пробовали неоднократно. Вот Сочинская Олимпиада была локомотивом роста, мост там был локомотивом, значит, все это ничего такого. Это на 0,1% ВВП действительно повышает в статистике, но это не дает ничего людям, не дает ничего реальной промышленности, реальной экономике ничего не дает. Это не усиливает конкуренцию, это не двигает дальше и не создает рабочие места. Поэтому это все нулевые результаты от такой политики. Другой политики, нынешняя власть, боящаяся утратить свои полномочия, свое влияние. В чем проблема? Путин и его люди вокруг него боятся утратить власть. Поэтому они не могут делать рисковые вещи. А управление или стимулирование развития рыночной экономики – это рисковые вещи. Реформы, которые требуется проводить, они рисковые. Они могут всегда быть неудачными или часто могут быть неудачными, если неправильно их сформулировали и неправильно назначили людей, которые должны объяснять гражданам и исполнять. Граждане потом выражают недовольство. Это риск утраты власти. Поэтому нынешняя власть не способна ничего делать. Правительство сегодня, хоть оно и новое, оно уже не функционирует и не может функционировать как локомотив, источник мысли. Они могут только исполнять президентские поручения. И премьер новый так и говорит. Наша задача контролировать поручения президента.
Так исполнение. Они чуть ли не раз в неделю с Путиным совещание проводят. Да. Фактически это глава правительства ООН.
Да, никакой политики правительство уже не формулирует. Никаких реформ не формулирует. Они просто исполняют поручения Путина по нацпроектам. Все. О чем мы говорим? О какой мысли, о какой экономической мысли, которая может вывести страну, которая поддержана какими-то реформами, может вывести страну из этого тупика? Это даже не предусматривается. Поэтому у этой власти никакого будущего нет. И у нас с этой властью, к сожалению, тоже никакого будущего нет.
Ну что, они будут просто сжигать резервы, если цены на нефть будут вот так вот. Я опять посмотрел, опять читаю. Нефть перешла к снижению цена. Brent 51,6 за баррель.
Вот. Да, так и есть. Так сказал министр Силуанов недавно, так сказал президент Путин недавно.
На 4 года хватит?
Да, кто-то сказал на 4, кто-то сказал на 2 года. Он просто по-разному понимает, по-разному считает, но это так. Это так. Но через 2 года тогда это будет просто вообще не будет ни одного доллара в валютных резервах и не будет достаточно рублей в бюджетных резервах для того, чтобы можно было хоть как-то маневрировать. Поэтому никакие путинские указы 2018 года, которые требуют исполнить, они не исполняются, потому что деньги не выделяются. Вся бюджетная политика последних 2 лет связана с одним – накоплением резервов. Уже 10% ВВП бюджетных резервов. Не центрального банка, а бюджетных резервов. У бюджета есть чем финансировать дефицит, но расход на социальную сферу не увеличивается. Все эти обещания данные не исполняются, потому что Путин готовится к кризису. Он сам об этом говорит.
Ну, вот есть такое мнение, что когда цены на нефть падают, российская власть начинает вести менее авантюристическую политику. Может быть, там, с Сирией, наконец, закончат или с Донбассом. Каков ваш прогноз? Снизят международную напряженность? Может быть, будут пытаться сейчас вот под 9 мая, 75-летие Великой Победы, договариваться как-то, вот пригласить дорогих гостей и как-то так немножечко отступиться от чего-то.
Согласен с формулой, что если экономическая ситуация хуже, то и агрессивность ниже. Это так и есть. Действительно, сейчас серьезные вызовы для нынешней власти, для Путина, это, конечно, Сирия и столкновение с Турцией, с ее интересами, прямыми интересами.
Да, хотели с американцами российский... говорить, да. А приходится с Эрдоганом.
Да, да, российские интересы не очень-то просматриваются, ради чего там все это делается.
Как, взялись за Асада поддерживать, значит, до конца тащить диктатора.
Вот это упрямство, тупое упрямство, что Асад... легальный президент, который только Иран и Россия это утверждают. Весь остальной мир говорит, это нелегитимный президент. Вот это упорство доводит до того, что люди гибнут, и помимо российских солдат и офицеров, гибнут мирные жители и так далее, и так далее. Значит, все эти проблемы. И сегодня был опубликован новый доклад ООН, который говорит о всех этих
кризисах. Там военные преступления.
Вообще просто. Это все, весь режим это военные преступники. А у нас во главе угла поддержка легитимности этого военного режима военных преступников. Но это ужасная вещь. Значит, и все это вот это упорство, оно, конечно, не позволяет людям просто осознать, зачем это дело, почему мы это делаем. Никто ничего не поясняет.
А вот отступить могут где-то? Где-то как-то снизить напряженность с Западом, чтобы получить...
Завтра Эрдоган в Москве. Завтра, конечно, будут договоренности и все надежды, что прекращен был огонь. Это означает прекратить асадовское наступление на севере страны. Пойдет на это Путин? Не знаю. Пойдет на это сам Асад? Теперь, значит, он уже слушает Путина каждый день, исполняет все его поручения, рекомендации, или он уже, так сказать, расправил плечи и вновь стал, значит, как он хочет видеть себя легитимным президентом, и уже не прислушивается к мнению Путина. Поэтому мы увидим, после завтрашней встречи увидим, что будет происходить через 3 дня после этого.
А Украина?
По Украине, такой замерзший статус-кво. Поэтому я думаю, что это все так и пока и будет, пока не произойдут важные вещи такие, как в Европе не осознают, что происходит какая новая политика безопасности внешней политики, пока в Америке не пройдут выборы и не будет сформулирована вообще новая американская политика в отношении Европы и Украины, в частности, России, в частности, значит, мы сейчас видим, что совершенно негативные отношения у американского истеблишмента в отношении путинского режима, это отношение не меняется, не улучшается, тем более сейчас в преддверии выборов все больше смотрят на возможное вмешательство российских властей. Разговоры об этом все время идут, поэтому я не вижу здесь никаких перспектив улучшения для нас. И даже со стороны европейских стран тоже я не вижу, что путинский режим и какие-то их, скажем так, мелкие шажки могут каким-то образом, значит, привлечь внимание и раздобрить или смягчить позицию, так сказать, Запада в отношении того, что делает российская власть.
А от Лукашенко-то, от Белоруссии с интеграцией, так сказать, вот втягиванием его в дружбу, им, возможно, так сказать, в сдачу вообще всей своей страны, с этим покончили, как вы думаете?
Я думаю, что это был хороший, скажем, такая схватка, из которой вынес урок Лукашенко. И теперь я вижу, просто каждый день новости идут, что он ведет переговоры с разными странами, и уже де-факто он согласился для себя, что он не будет все дешевое брать, то есть все из России. Половина дешевого из России, остальное подороже, из других стран, но зато обеспечить свою независимость. Независимость от российского режима, нынешнего режима. Поэтому, в принципе, каким бы странным или жестким, или, так сказать, узурпатором не был Лукашенко, но он понимает, как удержать собственную власть для того, чтобы не попасть в полную зависимость от российского режима, он, понимая, снижает, скажем так, уровень доходности всей своей экономики, которая работает как такая советская корпорация небольшая, но он диверсифицирует риски, и, по крайней мере, по нефтегазу, это уже сегодня идет разговор о новом путепроводе до балтийских стран, значит, для того, чтобы уже из портов балтийских стран можно было качать нефть непосредственно на белорусские предприятия.
Ну, последний вопрос все-таки о российской оппозиции, которая выглядит достаточно разрозненно, единой позиции по поводу этого конституционного переворота тоже нет, но хотя бы противостоять репрессиям удастся сейчас или, так сказать, вообще всех разгромят?
Ну, я думаю, что единство в противостоянии репрессии, оно было и есть. И второе, я думаю, что будет у нас единство в отношении легитимности этих изменений. Вопрос там разный. Люди по-разному хотят идти голосовать, там говорить «нет» или игнорировать эту вот профанацию, которая существует. Это, так сказать, техника, как вести себя. Но все категорически против. Нет никого, я не знаю никого в демократической оппозиции, кто бы говорил, что «да, неплохие мысли у Путина, давайте их поддержим или хотя бы обсудим, а может, действительно так надо». Все наотрез говорят, это неприемлемо, и все поняли наконец-то, что это не про расширение полномочий парламента, это не про социальные поправки, а это про узурпацию власти.
Спасибо, я благодарю. Сегодня у нас в гостях был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации и ныне лидер партии Народной Свободы. И нам помогла очень своей консультацией Тамара Морщикова. Да. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Спасибо,
до свидания.
Да. До свидания. Спасибо.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.